Глава 16.
«Искатель, нам нужно разделиться. Кандидаты и ученики нас сдерживают. Воинов придется взять с собой. Если мы продолжим двигаться с такой скоростью, они умрут, как и мы. Мы поговорили с учениками и забрали их амулеты. Но даже этого будет недостаточно, если продолжим бежать в таком темпе».
«Разумное решение», —
кивнул наставник Герлон и вытащил из пространственного кошелька несколько мешочков с духовными камнями.
«Это для мастеров, это для воинов. Расходуйте их с умом. Если небо посчитает вас достойными, сможете выжить».
«Благодарим тебя, собрат». Оба мастера согнулись в низком поклоне, после чего вместе с воинами сорвались с места с огромной скоростью. Не было ни долгих разговоров, ни прощаний, ни объяснений, как и почему они попали в плен. У каждого была своя история, но слушать ее мы права не имели. У нас банально не было на это времени.
«Почему?»
«Потому что подарок владыки Шанари оказался с гнильцой. Амулеты, блокирующие энергетический голод, работали всего двое суток. Учитывая, что от пограничных застав людей до города демонов Зулиман мы с наставником на самоходной повозке двигались неделю, дела у нас действительно обстояли хуже некуда. 40 даусов этапа кандидат проблем не испытают. Но у них и амулетов не имеется. 20 даусов этапа ученик будут страдать, но смогут более-менее нормально дожить до населенных земель. Основная проблема заключалась в 10 даусах этапа воин и 2 этапа мастер. Запасов духовных камней наставника Герлона будет недостаточно, чтобы кормить огромную ораву даусов несколько месяцев. Все, что возможно, он и так сделал. Восстановил всем энергию и вылечил раны. О такой мелочи, что он вытащил всех из лап демонов, даже говорить не стоило. Все прекрасно понимали, что обязаны моему наставнику жизнью.
«Чего встали?»
— повысил голос наставник Герлон, привлекая внимание даусов.
«У нас впереди тяжелое испытание на прочность. Тот, кто его пройдет и сможет добраться до территории людей, с большой гарантией сумеет преодолеть барьер в возвышении. За мной, даусы!»
Мы бежали до самого заката. Изможденные долгим пленом люди держались до последнего, помогали друг другу, но все равно не могли бежать без отдыха долгое время. Наставник основательно запасся едой, причем человеческой. Отправляясь на торговлю с демонами, он прекрасно понимал, что будет требовать за Вилею. Не духовные монеты, о которых твердил всю дорогу, а даусов, находящихся в плену у демонов. Тех несчастных, что использовались прожорливыми тварями, как единица обмена. Объявив привал, наставник выдал всем еду и воду, после чего забрал меня на тренировку. Я бежал наравне со всеми, помогал другим. Последний час и вовсе тащил на себе обессилевшего дауса. Но наставнику показалось этого мало. Он решил устроить мне тренировку. Тем не менее, возражать я не стал. Раз наставник сказал тренироваться, значит, нужно выполнять, а не возмущаться по поводу несправедливости этого мира. Вот только тренировка сегодня оказалась до нельзя странной. Наставник выдал мне длинную непроницаемую шляпу и заставил надеть ее на голову. Эарис уже скрылась за горизонтом, так что шляпа погрузила меня в абсолютную тьму. Не было ни света далеких звезд, ни отблесков костра, вообще ничего. Даже когда глаза закрываешь, и то такой тьмы невозможно добиться. Я стоял, не понимая, что задумал наставник, как внезапно мне в плечо прилетел камень. Это было настолько неожиданно, что я даже вскрикнул и схватился за больное место. Наставник не стеснялся, кинув в меня булыжник, если не со всей силы, то близко к этому.
«За что?»
— возмущенно закричал я, когда в ногу ударил второй камень. Было не просто больно, чудовищно больно. Однако наставник не отвечал, а мне в живот врезался третий камень, затем еще один, и еще. Я понял, чего пытался добиться мой мучитель, но недоумевал, почему он не предупредил меня о том, что собирается делать, а также почему кидается с такой силой. Тренировка боевого предчувствия — штука, несомненно, хорошая, но строить ее таким образом — это перебор. Все тело горело, превратившись в один большой синяк, но результата не приносило. Я не смог ни отбить, ни отклониться ни от одного камня.
«Разве это тренировка?»
— послышался неизвестный голос, и в нос ударил приторный запах демонов. Даже 4 месяца, что мы находились в Зулимане, не смогли заставить меня привыкнуть к источаемому ими духу смерти. Отвращения не было, но спутать этот запах с чем-то другим я точно не смогу до конца своей жизни. В плечо, живот и ногу одновременно прилетели камни. Кажется, даже что-то хрустнуло. С такой силой они были в меня отправлены. Я завалился на землю, и потребовались значительные усилия, чтобы не захрипеть от боли.
«Нельзя научить щенка предчувствовать боль, если все время его гладить!»
Продолжил все тот же голос.
«У нас боевое предчувствие тренируется с помощью острых колючек. Либо ты научишься уклоняться, либо сдохнешь. Это гораздо эффективнее того, что ты делаешь, человек».
«Если это все, что ты хотел сказать, демон, то я тебя больше не задерживаю», — раздался спокойный голос наставника.
«Все? Нет, человек, это далеко не все. Владыка Шанри гарантировал тебе беспрепятственный выход с территории демонов, поэтому сегодня вас никто не трогал. Вот только завтра к обеду вы достигнете нейтральных земель, тех, что не контролируются ни людьми, ни демонами. Я хочу, чтобы ты знал, искатель, кто тебя прикончит. Меня зовут Гванго Ри, личный ученик владыки Шанри. Владыка отдал мне на воспитание Вилею из племени Урбангас. Но прежде чем вплотную заниматься ее обучением, хочу уничтожить того, кто имел наглость тренировать ее до меня. Ибо мне придется исправлять все то, что ты накрутил в ней. Убивать все ваши людские привычки. Кроме того, считаю, что ты недостоин права владеть полной техникой лечения демонов. Господин ошибся, вручив тебе такую ценность. Не все высшие демоны владеют полной техникой. Не должен и ты. Я заберу свиток и встану на ступень выше в своем возвышении».
«То есть владыка не в курсе твоего своеволия?» — уточнил, как всегда, спокойный наставник. Хотя лично у меня душа давно ушла в пятки. На арене Зулеймана наставник ничего не смог сделать с владыкой Шаном Ри. Сюда же явился его ученик, личный. Вряд ли владыка стал бы держать подле себя бесполезных и бездарных учеников. Значит, Гванго Ри является не просто опасным противником, а смертельно опасным.
«На такие мелочи владыка не обращает внимания. Он распорядился, его приказ будет исполнен. Но никто не запрещал охотиться в нейтральных землях на жалких людишек Даус. Я в своем праве».
«То есть у тебя претензии не ко всем людям, а конкретно ко мне?» — уточнил наставник.
«Ты еще глупее, чем казался, Даус. Я мог бы охотиться на воинов и мастеров, но ты сделал хитрый ход, отправив их вперед. Что касается этого стада, кому они нужны? Энергии в них мало, жрать их только зубы портить».
«Здесь есть не только ученики», — заметил наставник, и демон рассмеялся.
«Предлагаешь мне сожрать кандидатов, у которых еще даже меридианов нет? Мне, мастеру золотого ранга. Я, конечно, знал, что люди безумны, но даже не догадывался, насколько. Нет, мой будущий обед. Я отпущу их, как и приказал владыка. Пусть возвращаются в вашу империю и выполняют свою задачу во славу нашего мира.
Только кандидаты? Или вы еще и учеников завербовали?» Мне между лопаток будто кинжал воткнули. Настолько Гванго Ри пожелал уничтожить меня и моего наставника здесь и сейчас. Демон не ответил, но наставник и не настаивал. «Даусы этапа воин и мастер гарантированно являются слугами демонов. Я понял это сразу. Ни один уважающий себя демон не стал бы упускать возможность отправить на второй и третий пояс империи своих шпионов. Причем с вполне вменяемой легендой. Были схвачены в бою из-за обнулившихся меридианов. Но благодаря самоотверженным действиям искатели смогли вернуться обратно. Герои, как они есть. Кто заподозрит таких в том, что они работают на демонов? Остаются кандидаты и ученики. Даусы начальных этапов возвышения. Наверняка уткнувшиеся в потолок своего возвышения. Либо простые люди, которых демоны выкрали и поставили на путь возвышения в своих землях. Полагаю, второе. Эти люди должны раствориться в нулевом и первом поясе, чтобы помогать в открытии червоточин, таких, как совсем недавно открыло племя Урбангус. Вот только просто так это не сделать. Требуется координатор. Некто настолько сильный, что он способен без особого вреда для себя хранить семя червоточины. Тишина была ответом на слова наставника, но кинжал между лопаток сменился на дзянь, что, казалось, вошел мне в спину по самую рукоять.
«Ты правильно поступил, Гванго Ри, явившись сюда и решив поиграть на моих нервах. Убить врага нужно не только физически, но и морально. И ты только что это сделал. Ты убил врага морально. Есть только одна проблема. Сейчас твой враг ты сам. Не стоило тебе идти против приказа своего владыки. За такое непослушание следует наказание».
Раздался быстрый шорох. Наставник сорвался с места. Я снял шапку, но поединка разглядеть не сумел. Вихри энергии носились слишком далеко, чтобы разобрать, где какая техника была применена. Все, что мне оставалось, смотреть на летающие туда-сюда вихри энергии. Разноцветные вихри. Мне еще не доводилось видеть техники в исполнении демонов. Так что я с удивлением понял, что их энергия носит красноватый оттенок, в то время как энергия наставника обладает небесно-голубым цветом, ближе к белому. Грохотало страшно. Оба мастера золотого ранга не стеснялись в выражениях чувств. Отголоски техник долетали даже до меня, так что пришлось лечь на землю, чтобы случайно не попасть под раздачу. Тем не менее, я продолжал внимательно следить за мешаниной кровавых и небесных техник, отмечая, что кровавых становится все меньше и меньше. Они сосредоточились в одном месте, резко рванули куда-то в сторону, но сбежать от небесной молнии не смогли. Голубая энергия обрушилась сверху на красную, и все закончилось. Несколько мгновений спустя наставник очутился рядом со мной. Это движение голубой энергии я видел. Даус двигался рывками, словно прыгая на огромное расстояние. Понадобилось 4 таких прыжка, чтобы добраться до меня. В руках наставник держал окровавленного демона. Швырнув его мне под ноги, Даус приказал: «Тело не трогать, никого к нему не подпускать. Я займусь предателями». Спрашивать, что в терминологии наставника означает слово «займусь», я посчитал излишним. Буквально через несколько мгновений эта информация пришла ко мне вместе с чудовищной аурой мастера, которой Даус придавил кандидатов и учеников. Я находился далеко от центра событий, но даже меня придавило знатно. Наставник не церемонился. Он последовательно допрашивал одного Дауса за другим, требуя назвать имя, место и условия встречи с координатором. Больше монстра, называющего себя моим учителем, не интересовало ничего. Имя, место и условия встречи. Те, кто пытались молчать или делать вид, что не понимают, о чем речь, страдали. Сильно страдали. Наверное, следовало закрыть глаза и испугаться того, что делает Даус. Но я встал и внимательно наблюдал за пытками. Когда третий подряд Даус сломался и принялся рассказывать о том, что и как ему приказали делать демоны, все сомнения в невинности этих уродов отпали. Травить колодцы, убивать животных, организовывать банды. Подкупить главенствующий род, чтобы добиться возвышения и положения в обществе. Обеспечивать людскими ресурсами господина. Того, кто имеет право и возможность открывать червоточины, пропуская демонов в наш мир. 40 кандидатов, 20 учеников. Наставник поговорил с каждым. Невинных среди этой толпы не оказалось. По результатам допроса стали известны 2 имени. Кирпин Ван представлял нулевой пояс, Оремел Сот — первый. Когда допрос завершился, Эарис уже сияла на горизонте. Наставник повернулся спиной к валяющимся на земле предателям и активировал свою ауру на максимум. Раздался короткий синхронный хрип 6 десятков глоток, и в округе осталось только 2 живых человека. Жалость, снисхождение — эти твари его не заслуживали. «Это личные артефакты, идущего к бессмертию!» Наставник склонился над поверженным демоном и указал на его кольца. Вел себя Даус так, словно ничего только что не произошло, и он привычно занимался обучением своего ученика. «Если ими воспользоваться сразу, как только убил идущего, гарантированно умрешь. Вначале следует уничтожить привязку». «Личные артефакты — это что-то аналогичное моему дзяню?» — уточнил я. «Верно. Процедура привязки является не самой простой и применяется для 2 целей. Первая — формирование неотторжимых артефактов. Вторая — дарование идущему к бессмертию права пользоваться артефактами верхних уровней. Выяснить, какой способ привязки был использован, достаточно просто. Смотри». Наставник снял кольцо и отбросил его в сторону. Мгновение спустя кольцо вернулось обратно на палец мертвого демона. «Это неотторжимый артефакт. Привязка снимается 2 способами. Новой привязкой или сожжением тела, к которому артефакт был привязан».
«Наставник, как вы поняли, что это именно личные артефакты?»
«Аура, что их окружает. Точнее, ее отсутствие. Обычные артефакты являются предметами в себе. Они самодостаточны, умеют восстанавливать энергию из окружающего мира. Такие артефакты обладают аурой, циркулирующей энергией, поглощаемой из окружающего мира. Выглядит обычный артефакт, который могут использовать любые люди, вот так».
Наставник извлек из пространственного кошелька небольшую ложку, от взгляда на которую у меня брови взлетели вверх. Она действительно мерцала. Аура, о которой говорил наставник, для меня выглядела как внутреннее свечение. Казалось, что в ложку вставили миниатюрный фонарь, каким-то образом равномерно распределив источаемый им свет по всему предмету.
«Каждый артефакт имеет свой уровень и степень влияния на окружающих. К примеру, если бы это кольцо не было привязано, ты бы просто умер. Артефакт, изготовленный в 3-м поясе, высосал бы из тебя всю энергию. Вспомни мастеров-искателей из Воренда, их внешний вид. Они работают всего лишь с артефактами 1-го пояса, причем являются кандидатами золотого ранга. Именно по этой причине идущие к бессмертию не имеют права пользоваться обычными артефактами, спускаясь в нижние пояса. Что даусы, что демоны. Они опасны для окружающих. Однако именно процедура привязки делает такие артефакты крайне ценной добычей.
Вспомни, через что тебе пришлось пройти, чтобы меч стал тебя слушаться. С каждым уровнем артефакта боль от привязки на порядок сильнее. Поэтому, что попало таким образом, к себе не привязывают. Только действительно ценные вещи». Личный ученик владыки порадовал своего наставника не только кольцом. Еще Даусу достался разрядившийся защитный амулет, артефактная обувь и пространственный кошелек. С последним, как пояснил Даус, придется основательно повозиться. Пространственные хранилища изготавливались мастерами четвертого круга. В качестве доказательства наставник отбросил небольшой кошелек в сторону, но тот не вернулся. Данный предмет обладал вторым типом привязки. И для того, чтобы ее снять, требовалось время или Даус уровня владыки. Так что забраться в хранилище Гвангори и посмотреть, чем владыка Шанри снабжает своих учеников, мой наставник прямо сейчас не мог. Из руки наставника вылетел огненный шар, за считанные мгновения превративший тело демона в память. Остался лишь пепел, который был мгновенно подхвачен ветром. Даус вытащил свою самоходную тележку и жестом приказал в нее запрыгивать. Причем сразу за рычаги управления. «Наставник, а как же эти?» Я кивнул в сторону поля из людских тел. «Они не заслуживают погребения». В голосе Дауса прозвучала сталь. «Ты должен запомнить важную вещь, ученик. Есть враг. Его можно ненавидеть, но нельзя не уважать. Вместо того, чтобы напасть на нас из-под тяжка, Гвангори явился и объявил о том, что он нас уничтожит. Он заслуживает того, чтобы даже после смерти я относился к нему с уважением. И находясь здесь другие демоны, передал бы тело для торжественного погребения. Но это относится только к тем, кто действительно заслуживает звания враг. Есть и другие, предатели. Те, что ради собственной выгоды готовы предать людей, весь наш мир, лишь бы избежать смерти или получить что-то сверхпозволенного небом. К таким нет и не может быть жалости. Это уже не люди. Они даже хуже зверей. У тех есть понятие чести. Свое звериное, но все же есть. Этим же тварям неведомо ничего, кроме желания услужить своему господину. Предатели не заслуживают погребения. Их тела станут добычей зверей. Их душа никогда не найдет покоя. Слабым нет места ни в этом, ни в ином мире. Выдвигаемся. Когда мы двигались к демонам, я заметил несколько аномалий. Хочу посмотреть на их уровень. Туда. Разве нам не нужно спешить за воинами и мастерами? Гвангори подтвердил, что они тоже являются предателями. У них была фора в сутки. Это слишком много, даже несмотря на их якобы истощенное состояние. Сейчас нам придется их отпустить. Мастерами я займусь, когда вернусь в третий пояс. Имена я запомнил. Ты займешься воинами, когда доберешься до второго пояса.
Лет через 100, пробурчал я.
Значит, займешься ими через 100 лет. Червоточины во внутренних поясах не являются чем-то уникальным. Демонам выгоднее прорываться там, где есть энергия, чем здесь, в нулевом. Да и Даусам уровня воин нужна практика сражений. Без нее невозможно преодолеть преграды. А именно из-за этого прорывы в нулевом поясе опасны. Если демоны сумеют закрепиться здесь, построить свои замки, то выкурить их будет крайне тяжело. Просто позвать владыку с четвертого пояса, и от демонов не останется и следа, предложил я. Замки демонов, ученик, обладают одной неприятной особенностью. Мы ждали прибытия матери Велеи 4 месяца, 2 из которых она двигалась в Зулейман. Мысли? Владыка Шанри не стал бы ради дочери какой-то демонессы второго пояса тратить 2 месяца на путешествие в нулевой пояс. Выдал я мысль, что не давала мне покоя все это время. Я не понимал, откуда в Зулеймане появился владыка. Вот совсем не понимал. Когда демоны захватывают территорию и строят на ней свой замок, у них появляется возможность использовать червоточину в качестве транспортного узла. Владыка Шанри не путешествовал 2 месяца по лишенным энергии землям. Альмирда, глава племени Урбангус, притащила в город кучу духовных камней, с помощью которых запитала артефакт телепортации. Владыка явился в город за несколько часов до встречи с нами.
Если демоны построят замок в нулевом круге и активируют артефакт, у них в любой момент будет возможность призвать своего владыку. Новость оказалась весьма неприятной.
Владыка в третьем поясе не является какой-то редкостью. Это как Даус и этапа ученик в нулевом круге. Да, неприятно из-за низкого уровня энергии, но не смертельно. Так что отразить атаку демонов особого труда не составит. Но тащиться сюда, в нулевой, на такое не каждый владыка согласится. Таких амулетов, как у меня, слишком мало, и ими дорожат.
Наставник продемонстрировал амулет, защищающий его от энергетического голода. Меня давно интересовал этот артефакт, но я никак не мог найти повода, чтобы его рассмотреть. Казалось, что амулет порождал какое-то невероятное количество энергии, сразу поглощаемой наставником. Увидев мой интерес, Даус пояснил. «Внутри находится крупица первородной души. Она настроена на меня и дарует столько энергии, сколько необходимо для жизни в нулевом поясе. В первом, к примеру, с этим амулетом я долго прожить не смогу. Будет слишком много энергии, которую мое тело окажется не в состоянии поглощать. Во втором поясе просто умру. Такие амулеты настраиваются на конкретного Дауса, и сам процесс весьма неприятен».
«Амулеты демонов не требуют настройки», — вспомнил я.
«И это то, что меня беспокоит. В их амулетах нет частиц первородной души. Там какой-то другой источник энергии, но я не понимаю, какой. Мне не хватает знаний. Возможно, вступив на путь артефактора, ты сможешь разобраться с этими устройствами. Но это дело будущего. Для начала нужно найти координатора и обезопасить эту часть нулевого пояса от демонов. Делать им здесь нечего».
«Значит, весь этот процесс обмена Велеи изначально был рассчитан на то, чтобы найти координатора?» — догадался я. «Вы знали, что нам подсунут шпионов, но все равно пошли на этот шаг, рискуя жизнью. Владыка Шанри мог вас уничтожить».
«Мог. Но таким образом у предателей не было бы легенды, объясняющей, по какой причине демоны их отпустили. Моя жизнь стала гарантией того, что твари, которых нельзя называть людьми, достигнут своей цели без особых проблем. Да, риск был, огромный. Но поступить по-другому у меня не было возможности. Таков удел искателей, ученик. Мы делаем то, на что не хватит духа у обычных даусов. Поэтому нас боятся, поэтому нас уважают. Поэтому нас все пытаются уничтожить. Однако я не понимаю, ученик, почему мы стоим на месте? Разве тебе не было дано четкое указание, куда следует двигаться? Аномалии в нейтральных землях слишком лакомый кусок, чтобы ими пренебрегать. Вперед! Настало время узнать, как поживали древние в этих местах.